В Москве 18 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после новостей программа «Правосудие».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на Лубянской площади у Соловецкого камня сегодня проходит акция «Возвращение имен», посвященная памяти жертв сталинских репрессий. Мероприятие организовано правозащитным обществом «Мемориал». С 10 утра до 10 вечера активисты «Мемориала», сменяя друг друга, читают имена людей, расстрелянных в годы сталинского террора. По словам члена правления «Мемориала» Александра Черкасова, только в Москве было расстреляно больше 40 тысяч человек. Радио «Свобода» ведет прямую видеотрансляцию с места проведения акции. Акция «Возвращение имен» проходит в канун Дня памяти жертв политических репрессий. В 1974 году по инициативе советского диссидента и правозащитника Кранида Любарского день 30 октября был объявлен днем политзаключенного в СССР. Так решили политические узники мордовских и пермских лагерей. Решением Верховного Совета России от 18 октября 1991 года день политзаключенного внесен как памятный в государственный календарь. Украинская военнослужащая Надежда Савченко обжаловала решение Басманного суда Москвы о продлении ее ареста до 13 февраля 2015 года по обвинению в причастности к гибели двоих российских журналистов в Донбассе. Как сообщил адвокат Николай Полозов, на встрече с ним Савченко сказала, что в институте имени Сербского, куда ее 24 сентября доставили из СИЗО Воронежа, над ней не проводят никаких исследований. Украинская военнослужащая добавила, что недовольна закрытыми судами без ее участия и поблагодарила за поддержку всех своих сторонников. Басманный суд Москвы на закрытом заседании в понедельник продлил до 13 февраля арест украинской военнослужащей Надежды Савченко. Суд счел, что если обвиняемая выйдет на свободу, она может повлиять на ход следствия или оказать давление на свидетелей. Следственный комитет России СКР предъявил официальное обвинение диспетчеру-стажеру по делу о крушении самолета «Фалькон» в московском аэропорту Внуково в ночь на 21 октября. В катастрофе погиб глава французской нефтяной компании «Тоталь» Кристоф де Маржери. Диспетчера-стажера обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух или более лиц, сообщается на сайте СКР. Басманный суд Москвы на прошлой неделе поместил диспетчера-стажера аэропорта Внуково под домашний арест до 21 декабря. Водитель снегоуборщика и инженер аэродромной службы столичного аэропорта также находятся под арестом. Руководитель полетов и диспетчер Внуково задержаны. Частный самолет «Фалькон» разбился на прошлой неделе. При взлете он столкнулся со снегоуборочной машиной, и погибли все четверо находившихся на его борту. Среди основных версий катастрофы – ошибка пилотов, диспетчеров и плохие погодные условия.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодняшний суд Первомайского района Кирова вынес приговор в отношении конкурсного управляющего государственного предприятия «Кировлес» Владимира Перминова. Он был признан виновным в коммерческом подкупе. С подробностями Екатерина Лушникова.
По данным следствия, руководитель «Кировлеса» Владимир Перминов требовал от партнера по бизнесу директора предприятия «Лесхоз» 1 000 000 рублей. В обмен Перминов обещал реструктуризировать долг «Лесхоза» государству и создать благоприятные условия для бизнеса. В конце июля 2014 года Перминов был задержан полицейскими при передаче взятки. Уголовное дело в отношении управляющего содержало 5 томов, в процессе участвовали 30 свидетелей. Суд Первомайского района Кирова признал руководителя «Кировлеса» виновным и приговорил к 2,5 годам заключения и штрафу в 2 460 000 рублей. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио «Свобода».
Два участника акции протеста на Красной площади в Москве против ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году отклонили приглашение президента Чехии Милоша Земана. Виктор Файнберг и Павел Литвинов отказались прийти на торжественный прием в Праге по случаю присуждения высших государственных наград Чехии, в том числе вдохновителю демонстрации 1968 года Натальи Горбаневской посмертно. Всего на акцию пришли 7 человек. Файнберг и Литвинов объяснили, что таким образом выражает свое несогласие с недавно высказанным мнением Земана о ситуации вокруг Украины.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня вице-президент международной неправительственной организации Transparency International Елена Панфилова. Вы не ослышались. Действительно, вице-президент головной организации, а не руководитель Transparency International Russia, чем я вас, Елена Анатольевна, поздравляю.
Спасибо.
19 октября вы вступили в эту должность, на которую вас избрали другие члены Transparency International, и ближайшие 3 года вы будете второй фигурой в этой авторитетной организации, так понимаю.
Да, спасибо большое, именно так оно все и произошло. Прошли выборы нового руководства Transparency International, международного движения по борьбе с коррупцией, новый президент Хосе Угас из Перу, тот самый знаменитый прокурор, который в свое время посадил президента Фухимори на 25 лет. Вот меня избрали вице-президентом, избрано еще 6 новых членов правления, то есть у нас очень серьезные такое перестановки в системе управления, но это не значит, что я не перестаю руководить российским отделением, нашим центром Transparency International Россия. Я по-прежнему председатель правления российского отделения, и я остаюсь в России, я буду работать здесь, но просто придется придумать какой-то способ увеличить сутки на 24 часа, но я думаю, что мы с этим справимся.
Но с таким составом правления Transparency International все коррупционеры, наверное, должны уже плакать, спрятаться и бояться сейчас, потому что, вы развернетесь.
Они люди не очень сильно эмоциональные, как правило, а довольно циничные и практичные. Я думаю, что они не плачут, а просто прикидывают, насколько все это изменит курс, который вообще международное сообщество держит в области противодействия коррупции. Но на самом деле делать они это должны были начать довольно давно, потому что еще до всяких выборов, где-то год назад, Transparency International вместе с большим количеством других международных организаций, которые занимаются темой прозрачности, антикоррупции, заявили, что, в общем-то, основной курс в ближайшие годы будет, условно говоря, если так условно назвать, нет безнаказанности. Потому что мы все вот к концу 2014 года, не знаю, допрыгались, не допрыгались, но сложилась довольно парадоксальная ситуация. Огромное количество стран ратифицировало всевозможные конвенции. Практически более чем 100 стран имеют очень жесткое законодательство по борьбе с коррупцией.
Вы когда сейчас говорите о всевозможных конвенциях, имеете в виду, конечно, конвенцию о противодействии коррупции.
ООНовскую конвенцию по противодействию коррупции, которую ратифицировали практически все. И у меня большая новость и радостная новость. Германия, которая была из стран большой двадцатки предпоследней, кто не ратифицировал, это большим было таким укором в сторону Германии. Вот буквально 3 недели назад ратифицировал, то есть Германия присоединяется к конвенции ООН против коррупции. И вот эти все страны конвенцию ООН ратифицировали, конвенцию Организации экономического сотрудничества и развития ратифицировали, огромное количество конвенций региональных, типа Совета Европы, африканских, американских, панамериканских конвенций. Но при этом, при наличии огромного количества законодательства, у меня в моем кабинете есть такой большой-большой стеллаж, и там просто стоят своды законов разных стран по борьбе с коррупцией. Это большая советская энциклопедия. Но при этом ситуация с коррупцией не то чтобы драматически поменялась в мировом масштабе и в национальных масштабах.
Ну, тогда получается, из серии «Собака лает, караван идет», да? То есть что-то там правительство ратифицируют, принимают, а реально ничего не изменяется.
Но надо сказать, что это довольно, в общем, с одной стороны, логичный поворот событий, потому что вообще законодательство по борьбе с коррупцией, это мы сейчас уже привыкли, мы так немножко ухо, замылилось, глаз замылился, и кажется, что оно всегда было. На самом деле все законодательства по борьбе с коррупцией, они юные. Им всем меньше 20 лет. Вообще конвенции первые стали появляться в конце 90-х, конвенция ООН 2003, наше российское законодательство 2008. То есть с точки зрения правоприменения это очень короткие сроки. Но нам же всем хочется, чтобы и приняли, и завтра вот закон, вот сегодня закон приняли, завтра он побежал работать. Так не бывает.
И утром все проснулись счастливые и без взяточки.
Так не бывает. И, в общем-то, определенная логика в том, как все развивается, есть. Сначала принять законодательство, потом, лучше, конечно, в процессе совершенствовать и организовывать правоприменение. Будем считать, что от этапа, когда главная задача международного сообщества, в том числе гражданского, общественного сообщества, таких организаций, как Transparency International, была в том, чтобы подтолкнуть свои правительства, международные сообщества
принять,
теперь задача нет безнаказанности применять, начать применять на практике, потому что уже есть что применять, уже не могут. Раньше государства что говорили? Ой, мы бы хотели, но мы не знаем, что сделать. Вот мы не знаем, что с этим делать. Сейчас на каждый вид коррупционного преступления уже, в принципе, разработаны
механизмы,
инструменты, правовые нормы. Сейчас вот этих вот отмазок, как говорит у нас молодежь, да, что мы не знаем, что делать, мы вот видим вроде бы коррупционера, но нам нечем его
поймать. Не знаем, с какой стороны подойти к нему.
Это уже, в общем-то, в значительной степени в прошлом. И теперь, в общем-то, дело за тем, чтобы... как бы, как в компьютерной игре, перейти на следующий уровень.
Угу.
Не только собрать эти необходимые для этой борьбы вооружения инструменты,
начать их
использовать. Да.
Ну вот, кстати, об использовании и применении. 23 октября этого года был опубликован очередной отчет Transparency International о применении Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития против подкупа иностранных должностных лиц. И я, когда прочитала краткое описание этого отчета, даже порадовалась за Россию, потому что Россия впервые оказалась в очень хорошей компании, в компании 22 стран, которые также взяли на себя обязательства по конвенции, но выполняют лишь незначительную часть этих обязательств. Ну, звучит довольно страшно и вообще как упрек, но компания-то какая? Голландия, Испания, Бельгия, Япония. И вот Россия тоже там оказалась. Значит, казалось бы, не все так плохо, если, например, индекс восприятия коррупции в той же Голландии, ну, то есть она стоит на 8-м месте по этому показателю. То есть это совсем все хорошо. А Россия на 127-м. Как так получилось?
На самом деле в Голландии все хорошо в смысле борьбы с домашней коррупцией. Но Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития, о которой идет речь в том самом докладе, который вышел 23 октября, она не очень обычная конвенция. Эта конвенция призывает страны наказывать свой бизнес, когда он чемоданами или там не чемоданами, а даже чем-то большим раздает взятки в третьих странах при ведении международной экономической, инвестиционной, предпринимательской деятельности.
Ну, как пример, можно вспомнить историю с компанией IKEA, которая здесь, в России, для того, чтобы получать места под строительство своих магазинов.
Что-то такое
еще
устроило. Сюда же попадают недавние истории с компаниями Daimler, с компанией Siemens, с компанией Hewlett-Packard. Очень много таких историй, когда национальное законодательство имеет внутри себя нормы, которые позволяют дотянуться до преступлений, совершенных вне, собственно, страновой юрисдикции. Это так называемые трансюрисдикционные антикоррупционные меры, когда событие преступления произошло, скажем, в стране, которой, в общем-то, все равно, но той стране, к которой приписан бизнес, не все равно, и они не хотят позволять бизнесу вести себя подобным образом. И вот этот перечень стран, которые вы перечислили, эти страны, как и многие другие до этого, очень многие другие, полагают, что такое ограничение бизнеса, особенно в пору экономического кризиса, оно препятствует развитию экономики, препятствует инвестициям.
Конкуренции.
Некой конкуренции, но это некое лукавство.
Да, потому что это получается конкуренция чемоданов, кто больше занесет.
Да, но в этом есть сегодня, в 2014 году, некое лукавство. Потому что раньше, может быть, и стоило об этом говорить. Потому что первые такие нормы появились в Штатах, Foreign Corrupt Practices Act, конец 70-х, а потом Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития, это 98-99 год. И страны присоединялись к ней не очень равномерно. И действительно складывалась ситуация, когда есть страны, бизнесы которых могут раздавать сколько угодно и чего угодно, а есть страны, которые сами свой бизнес ограничили. И, конечно, с точки зрения продвижения бизнеса, инвестиций, международного экономического развития, казалось немножко странноватой ситуацией. Но на данный момент довольно значительное количество стран, очень серьезное количество стран, практически все мировые экономики, все страны БРИКС, большой двадцатки, присоединились к конвенции. В прошлом году Китай, по поводу которого было наибольшее количество волнений, что вот китайский бизнес
так же, так
не очень себя ограничивает в подобных практиках. Теперь и Китай присоединился. Так что, в общем, тому перечню стран, которых мы отметили, которые мы отметили в качестве отстающих по данному направлению, им стоит задуматься, правильно ли они понимают ситуацию. Потому что тут же вещь какая. Дело в том, что если не регулировать внешнюю коррупцию, она рано или поздно порождает споры внутренней коррупции. Не бывает такого, чтобы вот некий предприниматель, да, он внутри страны, угу, белый и пушистый, вот там весь...
А только выехал за границу, да, пошел в разгул.
Да, то есть соблюдает законодательство, а пересек там паспортный контроль, и все, другие нормы. Все равно потом эти практики, если их не ограничивать и поощрять, они потом возвращаются. Потому что есть сотрудники, которые знают, есть люди, которые работают в этой сфере, которые знают. И постепенно вот этот вот уровень толерантности, он снижается, и проблемы приходят внутрь страны.
Но, тем не менее, вот эта вся история, например, с Россией, на мой взгляд, осложняется еще и тем, что громкие коррупционные дела, я имею в виду внешние коррупционные дела, они так или иначе связаны там с Генеральной прокуратурой, со Следственным комитетом или даже с администрацией президента. Я сейчас говорю...
Даймлер, Хьюлетт Паккард, да.
Да. И, конечно, можно сколько угодно кричать о необходимости расследовать эти дела, соответствовать установкам конвенции для того, чтобы Россия что-то сделала. Но эти дела как-то вот почили в БОЗе, ничего там не происходит, расследование не идет, и вообще вряд ли они когда-нибудь окажутся в суде. Просто потому что придется оправдываться, наверное, тем, кто пользовался этой продукцией.
Что кажется, на мой взгляд, является большой ошибкой. Потому что... Большой такой долгосрочной политической ошибкой. Потому что действительно невозможно декларировать борьбу с коррупцией и не обращать внимания на конкретные случаи коррупции. И бог с ним, что зачастую нашей правоохранительной системе, нашему следствию не хватает иногда инструментов или политической воли, или политического веса, чтобы сдвинуть с места начатые внутри страны дела. Да? Вот мы же все равно не можем отменить существующую политическую реальность. Вот она такая, какая она есть. То есть это вопрос другой, да, что мы делаем по поводу того, чтобы это изменить. Но вот она есть и есть. Но тут тебе в руки падает, в общем-то, абсолютно легитимная история, которая доказана в каком-то другом суде, где собрана вся доказательная база, история, которую не ты начал.
Вы имеете в виду сейчас дело Даймлер?
Даймлер, Хьюлетт Паккард, Сименс, их много таких дел, да, где фигурирует западная компания и российские чиновники разных ведомств, там бесконечное количество ведомств. Казалось бы.
И где проведены расследования и принято решение судов,
все
вот
доказано,
в тех странах.
Берешь в руки, просверливаешь дырочки под новые звездочки на погонах или даже под орден, собираешь все. И даже с точки зрения доказательства своего собственного желания реально бороться с коррупцией, доводишь эти истории до конца. То есть с точки зрения здравого смысла и даже высшей политической целесообразности провести соответствующее параллельное расследование и привлечь к ответственности тех, кого уже уличили с другой стороны, это была бы абсолютно, ну, скажем, такая топовая и абсолютно выигрышная во всех смыслах.
Причем можно даже расследование не вести, а просто сделать вид, согласиться с выводами и передать это все в суд. Суд там,
подключить вас, журналистов, которые с радостью об этом расскажут, и создастся ощущение, что вот этой безнаказанности ее все-таки чуть меньше. Это и в пиар-смысле, и в правом, во всех смыслах очень хорошо. Почему у нас считается, что так делать нельзя, для меня большая загадка. Потому что я не вижу ни одного минуса, кроме каких-то конкретных людей, которые, конечно же, пострадают, но, извините, на войне как на войне. И тут, в общем-то, придется, если ты заявляешь борьбу с коррупцией одним из приоритетов своей политики, кто-то вынужден, должен пострадать. Не бывает иначе. Либо все люди смотрят на это, а люди читают газеты, люди смотрят новости, думающие люди копают еще глубже и, к сожалению, приходят к выводу, что все это слова, Нерасследованные дела, замолченные дела, затолканные под ковер дела порождают только общественный цинизм и недоверие.
Причем начинается это как бы за здравие. Вспомнить вот дела последних лет, там дела о томографах, например, да, о поставке томографов в российские больницы. Трубное так называемое дело в Санкт-Петербурге, где уличили коммунальщиков, которые вместо новых труб закапывали старые, и при этом кто-то получал откаты. Да их тысячи таких дел. И все дела, о которых, как в колокола звонил, рассказывал Навальный в свое время, и по транснефти, и по ВТБ, и по РЖД. Но все покричали. На каком-то этапе подключается даже центральная российская пресса. И кто-то выходит из чиновников или представитель Следственного комитета России. Господин Маркин, который со строгим, серьезным лицом говорит, вот, задержаны такие, ведется и все.
И потом, оно разваливается.
И потом эти дела растворяются где-то. Вот что мешает, с вашей точки зрения, в России принести эти дела в суды, довести их хотя бы до судебного разбирательства, чтобы создать видимость желания исполнительной власти, ну, правоохранительные органы, они были все-таки к исполнительной власти, чем к судебной, навести здесь какой-то порядок.
Ну, мне кажется, что вот, как ни странно, такая недальновидность, с одной стороны, непонимание того, что вот эта спираль безнаказанности, она начинает затягивать все больше и больше общественных ресурсов. То есть, на самом деле, если не останавливать безнаказанность, рано или поздно, в общем, в убытке окажется и та самая высшее политическое руководство страны. Оно уже оказывается в убытке, потому что вроде бы сейчас такой экономически сложный момент, да, бюджет у нас не то чтобы такой пухлый, как в былые годы. И вроде бы сейчас наступило время экономить, а эти люди, в общем-то, не привыкли останавливать свои аппетиты, и трубы будут продолжать закапывать те же самые, и уже не томографы, а там какие-нибудь другие осциллографы покупать. Не знаю, что-то будут покупать, потому что если тех не остановили, значит, следующие могут думать, что они тоже так могут.
То есть получается, что и вот это вот законодательство, например, о проведении конкурсов и открытых торгов, оно тоже никак не помогает?
Нет, оно работает там, где люди действительно... Есть у нас люди, которые хотят, чтобы, ну, как-то все работало. То есть нельзя сказать, что у нас прям вот совсем-совсем в государственной структуре люди, которые вообще ничего не делают. Нет, есть люди, которые стараются, и где-то что-то работает, и где-то что-то местами улучшается. У нас такой пэтчворк, да, у нас тут плохо, тут так себе, здесь совсем плохо, здесь хорошо. Но это мы еще не знаем почему, посмотрим, не спорится ли. То есть у нас нет единой картины в этом смысле. Но... Главный ответ на ваш вопрос, почему у нас вот не эти дела разваливаются, это, конечно, вертикаль. Дело в том, что вот эта вертикализация всей системы, когда все промеж собой связаны...
То есть нету никаких трех ветвей власти, по сути.
Она создает внутренний страх. Она создает страх внутри этой вертикали, что потянут за одну ниточку, ну вот дорасследуют слишком далеко дело Сердюкова, да, или дорасследуют слишком далеко подмосковных прокуроров. А кто знает, кто там с кем был связан в предыдущей жизни, да, или в параллельной жизни? У нас же куча всяких предыдущих параллельных жизней.
Команда из Питера, из Москвы.
И вот эти все элиты, они так вот этой взаимной лояльностью повязаны, что лучший, но я опять-таки скажусь, ошибочный и недальновидный способ – это не тянуть за ниточки. Угу. То есть вообще не трогать.
Ну, как дернешь, и домик разрушится.
Как карточный домик. И вот это, мне кажется, очень часто останавливают правоохранительные органы, следственные органы и очень многие другие институты от того, чтобы потянуть за ниточку.
Но таким образом получается, что все вот эти вот разговоры о необходимости борьбы с коррупцией, о добрых намерениях, в том числе наших властей, они все в пользу бедных. Ну, потому что можно сколько угодно говорить, что надо бороться, это безобразие, принимать законы. И вот есть законы, есть конкретные дела, конкретные люди. И есть даже какие-то следователи, которые до чего-то там дорасследуются. Но, как правило, с этими следователями что приключается? Их отправляют в отставку или тут же в отношении них возбуждают уголовные дела. И все, сама история, из-за которой был весь сыр-бор, она...
Ну,
заминается.
Да, к сожалению...
То есть получается вот такой танцы на месте.
Танцы на месте с отдельными ПДД, да, которые вроде там немножко там бодрят публику, отдельные какие-то случаи.
Создают видимость.
Не очень крупные, они, в общем, выходят на поверку, хотя Хотя, в общем, довольно нам бодро рапортуют, что количество осужденных по коррупционным статьям на низовом уровне растет. Это очень тоже неправильная история, когда внизу очень бодро идет зачистка, и там действительно количество растет.
Вот эти вот все преподаватели.
Низовой уровень, там муниципальный уровень, врачи, учителя, ГИБДДшники и так далее, так далее, так далее. Конечно, сейчас немножко приподнялось, и надо сказать, что... Есть такой небольшой заметный тренд, мы заметили, то есть переходит на уровне, наверное, мэров, там, областных правительств, так осторожненько затрагивают, и в том числе по очень необычным составам, которые раньше, в общем-то, редко...
Например?
Редко. Конфликт интересов, в первую очередь. Да? Раньше у нас конфликт... У нас конфликт интересов – это все, что вокруг. Да? И раньше, в общем-то, препятствовать тому, чтобы там, какой-то чиновник давал обогащаться своей там, дочерней компании, на это, в общем, никто никогда в жизни не обращал внимания. В последнее время, буквально, мы говорим год. Вот за последний год мы видим 5, 6, 7, и, в общем-то, не очень низовых дел, когда на это обращается как минимум серьезное внимание. То есть это какие-то такие, опять-таки, звоночки такие маленькие, которые, может быть, уйдут в никуда, как очень много было ситуаций до того. А может быть, во что-то разовьются. Но это очень важная вещь, которую бы я хотела сказать, что в любом случае это зависит от политической воли. Да, политической воли высшего руководства страны.
В России все зависит от политической воли.
Во всех странах мира у нас любят ссылаться на сингапурский опыт, там Ли Куан Ю, да, у нас любят ссылаться на опыт Гонконга, там специальная комиссия была создана высшим политическим руководством страны. У нас любят ссылаться на опыты там, где все всегда начиналось с реально выраженной политической воли. Как породить эту волю? К сожалению, если она там не живет изначально, ее могут породить только два развития событий. Либо сильно-сильно грохнет из-за коррупции. Может-может.
И нужно будет что-то срочно.
Да, и надо будет что-то делать, и это уже будет полуавральная история. Ну, хорошая новость, что у нас хотя бы есть там законодательство, чтобы даже в аврале как-то что-то поправить. Плохая новость, когда рухнет, мы знаем, что происходит в нашей стране, никто этого не хочет. Никто не хочет никаких потрясений. Вторая – это когда институциональные сломы начинают происходить, и когда начинаешь понимать, что, например, социалка вся не работает, в том числе из-за коррупции. Угу. И тогда приходится просто для того, чтобы свою собственную социальную базу удержать от массового недовольства собственными действиями, придется что-то делать. То есть более ползучее грохнет, но только такое вот растянутое в страновом пространстве. Либо то, либо другое рано или поздно должно будет подтолкнуть, если есть здравый смысл где-нибудь.
А вы знаете, вот как раз по поводу вот каких-то конкретных уровней, разрезов, я слышала довольно любопытную версию от Тамары Георгиевны Морщаковой, бывшего заместителя председателя Конституционного суда России, о том, почему судьи в России выносят так мало мягких приговоров.
Оправдательных, да.
Ну, и не только оправдательных, но вообще мягких.
Да.
Почему так много арестов происходит? Вот. И она предложила такую теорию. Она сказала, это происходит, потому что судьи боятся, что их обвинят в коррупции. Потому что в начале 90-х годов, когда российская система правосудия устанавливалась, начинала играть по новым правилам, это были довольно распространенные истории, особенно по гражданским делам, когда речь шла о переделе собственности. И даже шутка была такая, да, к предпринимателю пришел один, к судье пришел один предприниматель, принес 500 000, другой принес 1 000 000, он отдал сдачу, сказал, ну, буду решать по закону.
Угу.
Вот. А сейчас вроде как судьи перестали брать уже взятки, им дали хорошие зарплаты, они действительно получили приличное государственное содержание, и теперь они просто боятся, что в случись чего, вот он вынесет оправдательный приговор, его тут же заподозрят в том, что он вынес этот приговор не по закону, а потому что его кто-то подкупил, начнутся проверки, а учитывая, что все судьи в России, ну, за исключением, наверное, судей только высших судов, к ним можно предъявить претензии по времени рассмотрения дел, вот по еще каким-то таким формальным обстоятельствам. Вот они и таким образом защищают себя как раз из-за вот этой самой коррупции, чтобы их не обвинили.
Ой, ну, на самом деле, я сразу хочу сказать, что Тамара Георгиевна Морщакова мой абсолютный кумир. то есть вот, вот абсолютный кумир, и это человек, знакомством с которым я бесконечно
вы
горжусь.
Вы не одна.
И, в общем, то есть у меня там есть 2-3 женщины, включая мою маму, вот и Тамару Георгиевну, там, Иру Ясину, которые, с которых я там пытаюсь строить свою жизнь. Но тут я с ней не очень согласна, потому что, скажем, наверное, в начале нулевых, может быть, так оно и было, вот когда только повысили зарплаты и только-только, в общем, прошла вот тот маленький кусочек судебной реформы, который у нас никогда не случилось. У нас же судебной реформой называют то, что так кусочком произошло, а система назначения судей, то, как работает внутренняя аттестация, внутренняя
подсудность, суда присяжных,
подсудности, назначения и так далее. А оно же никогда у нас, в общем-то, не переставало быть советским, таким вот старым, закостенелым. И тут у меня, в общем-то, я не согласна, потому что я считаю, что, во-первых, люди, которые боятся, что их в чем-то заподозрят, если они сделают что-то правильно, вообще не должны идти в судьи. То есть просто это не те человеческие качества и не тот человеческий капитал, который должен отправлять правосудие в нашей стране.
Но вы сейчас с той же логикой руководствуетесь, как и те, кто говорит, ну, если ты не хочешь получать 20 тысяч рублей в месяц, не ходи работать врачом в муниципальную поликлинику.
Нет, почему? Врачом в муниципальной поликлинике человек может работать по целому ряду причин, потому что начинающий врач, он дальше вырастет там еще куда-то. Но дело в том, что судебная власть, она должна быть устроена таким образом, что туда отбираются люди, которые готовы отстаивать свою точку зрения. Суд в этом вся, весь
смысл. Это прекрасно, я тоже с этим согласна. Но вот не происходит так. Не происходит.
Значит, просто не надо, то есть просто в аргументе, что они так делают, потому что коррупция, это получается ставить телегу впереди лошади. То есть они у нас фиговенькие, поэтому они так делают, поэтому давайте не будем их трогать.
Нет. Я как раз думаю,
вот, что... А получается такая логика, с точки зрения обычного человека, обывателя, получается такая логика.
То есть это не было аргументом, это была попытка объяснить, почему так происходит.
Но мне кажется, что мягких приговоров мало, потому что вообще у нас она заточена под карательную историю. И самое главное, что самое плохое, у нас суд, к сожалению, находится в очень жесткой связке, хотя не должен, это третья власть, они должны вообще не обращать внимания на прокуратуру, на Следственный комитет, на МВД, что они... То есть они должны быть... Они у нас слишком связаны.
Да,
они,
по той же старой советской
традиции.
Они
связаны, они... Дело в том, что я, более того, я студентов пятых курсов правовых вузов спрашиваю, что такое там органы независимого надзора, как это все устроено, не могут сказать. И люди, когда спрашиваешь, а что такое правоохранительные органы, тебе в одну строчку через запятую перечисляют полицию, прокуратуру и суд. Угу. При том, что первое, это действительно правоохранительные органы. Второе, это независимый надзор, который парит над всем и надзирает. А третье, вообще, третья ветвь власти.
Отдельная.
А они у нас, как пальчики в варежке, вместе живут. И, конечно, очень,
и так же и работают.
И очень часто, и вот эта вот зависимость того, что вынесут не тот приговор, это отразится на показателях прокуратуры. Плохие показатели прокуратуры отразятся на плохих показателях следствия. Никто не получит премию. Давайте, ребят, жить дружно. И вот они живут дружно, и мы получаем то, что получаем.
Но рука руку моет, от этого в конечном итоге страдает.
На самом деле, это вопрос, мы сейчас с вами затронули, он не про коррупцию вообще ни разу. Он вообще об институциональных основах устройства нашей жизни. Потому что спрашиваю, вот сегодня мы обсуждали там какие-то данные по поводу того, куда люди обращаются в случае, если нарушены их права. Да? Куда им бежать? Куда людям бежать-то? И получается, что люди там перечисляют, ну, полиция, ну, там, Следственный комитет, дальше начинают перечислять там президента, там, губернатора, еще чего-то. И где-то в самом конце прокуратура, да, там, хотя, казалось бы, вот тот самый надзор, который и есть правозащитная некая инстанция,
вот
которая...
Верят, потому что...
Вот, и получается, что это даже не про коррупцию у нас с вами беседа, это вообще про какой-то перекос в устройстве всей нашей системы исполнительной власти, независимого надзора, который должен за исполнительной властью наблюдать, и суда, который разрешает возникающие противоречия или возникающие конфликты, вот нам, у нас ничего хорошего не выйдет, если мы не разорвем эту спайку.
Я бы тогда хотела все-таки определиться в понятиях. Если вот эта круговая порука, полиция, следствие,
прокуратура и суд не является, с вашей точки зрения, коррупцией, то вот небольшой там какой-нибудь муниципальный городок, в котором прокурор, судья и начальник полиции,
да.
Ну, или все родственники, или они каждый вечер ходят в одну и ту же баню, да, или ездят на рыбалку и охоту. Это коррупция?
Нет, это, конечно, это уже то, что можно считать коррупцией. Я как раз не говорю, что это не коррупция. Я говорю, что этот разговор выходит за рамки просто обсуждения коррупции. Антикоррупционными методами вот это не поправишь.
Не решить.
Это не антикоррупционные методы. Это вопрос о вообще мироустройстве вокруг нас, соблюдении статей Конституции, о разделении властей и многом-многом другом. О случившейся административной реформе, о недоделанной правоохранительной реформе, о
недоделанной судебной
реформе. Это какие-то большие смыслы, которые, конечно, лежат в области значительно усилия значительно большего нашего сообщества, чем антикоррупционное сообщество. Но то, о чем вы сказали, тот самый конфликт интересов, да, когда нам приходят и говорят: ой, а что вы хотите, у нас маленький городок, да, у нас так получилось, что у нас там типа 3 дипломированных специалиста на весь городок, и, ну, получилось так, что судья жена, прокурор муж, а их сын там возглавляет там...
Коллегию адвокатов.
Еще чего-нибудь возглавляет. И мы, типа, мы не хотели, так получилось. Конечно, это все вот эти смешные истории для бедных, конечно, так не получилось, конечно, это коррупционные взаимосвязи, конечно, так не должно быть, конечно, надзор антикоррупционный должен эти истории пресекать.
Но глаза-то закрывают.
Где-то, понимаете, если они вот... Мы обнаружили, что очень часто закрывают глаза просто потому, что не смотрят туда. Количество историй, вот, скажем, наша калининградская приемная, только за этот год 5 историй о конфликте интересов на местном уровне, которые с удивлением обнаружила большая прокуратура, да, то есть говорил, да, конечно, не может человек, возглавляющий там муниципалитет, выписывать себе премии, назначать там и раздавать заказы своим дочерним компаниям, которые принадлежат брату, свату, еще кому-то. Но они просто этого не видели. Для чего существуем мы? Гражданский, общественный, антикоррупционный контроль. Для того, чтобы туда, куда вот это око, теоретически не политизированной, теоретически непревзятой прокуратурой не может дотянуться, хотя бы приподнять
показать
под эти софиты.
Ребята, смотрите,
получится, не получится, вопрос пятый. Но если мы этого не будем делать, то не получится совершенно точно, потому что никто никогда внизу там не увидит.
Но с другой стороны, вот это приподнимай, не приподнимай, опять же, возвращаясь к Навальному, я тут ради интереса просто перечитала весь его живой журнал, начиная с 2006 года, посмотреть, о чем он писал и к чему это все привело. И по большому счету какой-то очевидный результат был в истории с Пехтиным, депутатом Государственной Думы Российской Федерации, который при этом еще и возглавлял комитет по этике в этой Государственной Думе. Выяснилось, что у него в собственности находится имущество
за рубежом,
которое он не задекларировал, и он очень смешно сам, Пехтин, на вопрос о том, есть ли у вас незадекларированное имущество за рубежом, он говорил в интервью газете «Известия», имущества за рубежом у меня практически нет. Вот это стало уже просто мемом. И что произошло с Пехтиным? Его не лишили мандата.
Он сам ушел. Да.
Он ушел сам, причем под аплодисменты своих коллег-депутатов. Я даже заседание это посмотрела, когда вот он складывал полномочия со словами «Еще повоюем». Значит, и ему зал аплодировал стоя, провожая его, ну, держись, друг. Вот. Ни прокуратура никак это не отреагировала, ни Следственный комитет, ни даже президент, который кричит просто и бьет кулаком, требуя бороться с коррупцией, ничего не сказал по этому поводу. Ну, никак не высказался в том духе, что, ну, ребят, пора и честь знать-то, хотя бы так.
Ну, что касается аплодисментов, это вопрос к морали. То есть мы не поправить это постыдно, когда аплодируют человеку, который не может объяснить, откуда у него зарубежные пентхаусы. Нельзя аплодировать таким людям. Нельзя.
Ну, так аплодировали, возможно, потому что, если покопаться, рыльца-то в пушку.
Мне все равно, наверное, что там у них в пушку. Вопрос в том, что это создает паттерн поведения для всей страны. и это передается в местные парламенты, это потом вниз в муниципальные советы, и это реплицируется как модель поведения. Вот почему эти люди об этом не думают, у меня нет ответа. Они должны все-таки какой-то зачатки интеллекта в голове иметь, на мой взгляд.
Не говоря уже о том, что вообще-то, находясь в Государственной Думе, они представляют интересы своих избирателей.
Ой, вот это вот... Давайте не будем...
В идеале.
Без комментариев, без комментариев. А, кстати говоря, начавшаяся буквально сразу после этого волна внесения поправок в наше национальное законодательство о запрете должностным лицам иметь зарубежные счета и зарубежную собственность, это результат ровно вот этой всей истории, потому что президент, может, и не сказал ничего вслух, но инициировал поправки в законодательство, которые стали теперь реальностью. Нельзя иметь, нельзя иметь, нельзя иметь, нельзя, надо декларировать, тратить, потому что история была болезненная, конечно. Ладно бы в Болгарии, ну тут, в общем, а то Штаты, на которые так, в общем, как-то там Госдеп, печеньки, как-то все это не очень красиво получается, да? Так что реакция была. Другое дело, что она не была такая, что там пальцем погрозить, но были внесены определенные поправки в законодательство. Причем вот тут есть некая такая ирония во всей этой истории, потому что когда в свое время многие общественные организации, мы в том числе, говорили о необходимости введения каких-то довольно жестких запретов публичным должностным лицам вот на вот это вот незаконное обогащение, о котором сейчас так все много говорят, это наличие собственности, которую, до которой мы не можем зачастую дотянуться и задокументировать.
Так называемая презумпция виновности
коррупционера. Нам все говорили, это нарушение прав человека. Главный аргумент же, это нарушение прав человека. Не, вы не можете нарушать права человека. Сейчас, когда де-факто внесением запрета на наличие зарубежной собственности, в общем-то, свершившийся факт нарушения прав человека, вот мы с вами, будучи свободными гражданами, да, теоретически можем купить там в Болгарии или там, я не знаю, где, в Румынии, или там, не знаю, в Боснии.
Как... Или в тех же Соединенных Штатах Америки.
Это далековато и дороговато, поэтому...
Вдруг в лотерею
даже в Таджикистане мы можем с вами что-нибудь себе купить, и проводить там, не знаю, каникулы с детьми, то они теперь не могут, да? То есть это очевидное нарушение прав человека. И раньше, когда это было, шло как бы в, как требование в исполнении той самой пресловутой 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции, когда это исходило, скажем так, от общественного мнения, это казалось, нет-нет-нет, мы не можем нарушить права человека целой большой группы, очень большой группы, социальной группы. Теперь де-факто они нарушены, да, и это результат того самого Пехтинского дела, так что нельзя сказать, что на него никто не отреагировал.
Но такое уж ли это нарушение? Ведь я так понимаю, что какие-то полномочия, которые приобретает чиновник, властный или депутат...
Нет, я-то не считаю, что это нарушение прав человека, то есть меня не надо убеждать, я сама могу кого угодно...
Вот здесь
кого
важно угодно. Поправиться, да, вдруг кто-то
нет,
из
нет,
наших
нет, нет,
зрителей...
Нет, я сама могу кого угодно убедить, что идти на... на любую должность, на любую публичную службу, чиновную, правоохранительную, прокурорскую, следственную, судебную, дело добровольное. Хочешь быть свободным человеком и купить себе домик в Таджикистане? Вот, оставайся в свободном мире, открывай маленький бизнес, иди работай там в какое-то учреждение, в компанию, и к тебе не будет никаких претензий, кроме налоговых. Да, да. Вот, заплатил налоги, спишь спокойно. Если же ты берешь на себя обязательства по управлению публичными ресурсами, даже на муниципальном уровне, по отправлению правосудия, по управлению какими-то сегментами нашей жизни, ты сам на себя берешь некие самообязательства, потому что мы тебе платим не за то, что ты такой красивый, прекрасный, румяный, а за то, что ты безупречно выполняешь свою службу. Мы вон тебе даем бесплатное здравоохранение, мы тебе машинку даже дадим, если ты там какой-то особенный, особенно важный, куда ты должен быстро успевать.
Квартиру.
Квартиру, всякие социальные блага, хорошую, неплохую зарплату, в конце концов, корочку, которую все ценят больше, чем что бы то ни было. Мы тебе все это даем, но в обмен ты нам хорошо работаешь и вот отчитываешься в рамках чуть более строгих, чем обычный гражданин Российской Федерации.
Но так не происходит.
Не происходит.
Более того, у меня сложилось такое впечатление, что после начала действия вот этих вот законодательных поправок начали появляться, вот опять же, по вполне российской поговорке «закон, что дышло, как повернешь», начали уже находить методы противодействия. Один
московский высокопоставленный чиновник, я не буду называть его фамилией, который недавно тоже судился.
Развелся.
С Алексеем Навальным. Да, развелся внезапно.
Марьяна, не он один. У нас в этом году зафиксирован повальное крушение института брака. Именно
среди чиновников.
Среди должностных лиц, не только чиновников, там у нас же под регулирование попадает огромное количество людей. То, что мы называем совокупно публично должностные лица, это правоохранители, судьи, муниципальные, депутаты, чиновники. То есть это очень-очень много самых разных людей, которые наделены публичными полномочиями. У них там тотальные, значит, разводы.
Все показатели просто рушатся.
И тут бы я на месте жен очень серьезно задумалась на их жен, потому что, на мой взгляд, это крайне оскорбительная история, что типа ради того, чтобы спрятать нашу виллу, дорогая, я с тобой развожусь, я бы на ее месте забрала виллу и подошла себе кого-нибудь
вот
более честного.
Вот один такой случай, по меньшей мере, мне известный, произошел в Твери.
И мне известны
такие
случаи.
Где, как в итоге, чиновник остался без жены, без всего своего состояния и бизнеса. Она уехала в другую страну с детьми, живет там счастливо и благополучно.
Я знаю такие истории, и их не придают огласке, потому что это действительно ужасно постыдно все. Что важно? Важно то, что, ладно бы разводы, конечно, тут же развернулся рынок сокрытия через всевозможные трасты, фонды, офшоры и так далее, обезличенная собственность, которая, да, рискованная, потому что обезличенный и там управляющий директор и так далее, они могут, в общем, тоже злоупотребить, как та жена обиженная, и оставить тебя без собственности. Но тут, в общем-то, есть некие правовые хотя бы инструменты, которые чуть-чуть помогают. Но тут тоже плохая новость идет в сторону наших дорогих прятальщиков. Дело в том, что совершенно по другой причине, совершенно не имеющей к этому никакой причины, а в связи с борьбой с остатками и новой волной экономического кризиса, мировое сообщество, и Россия тут, в общем-то, вполне себе участвует. И вот сейчас будет большая двадцатка.
Собирает деньги?
Нет, большая двадцатка. Речь идет о принятии в мировом масштабе неких новых принципов борьбы с офшорами. То есть, скорее всего, речь идет о том, что большой двадцаткой был разработан и будет приниматься вот в конце ноября в Брисбене состоится саммит большой двадцатки, в которой Россия пока еще участвует, о создании публичных реестров конечных бенефициаров всех вот этих вот офшорно скрытых структур.
Угу. Чем так страшны офшоры? Вот просто чтобы понимать, потому что это слово на слуху давно у всех, с 2004 года, с первого дела ЮКОСа, и тогда пугали этими офшорами. Да? Но чем уж они так страшны?
Ну, они, значит, первая часть офшоров вполне себе, ну, есть часть, которая ничем не страшна, это вполне себе нормальный экономический инструмент, финансовый инструмент организации бизнеса, особенно транснационального бизнеса, когда иначе невозможно.
С льготным налогообложением.
Либо с льготным налогообложением, либо когда речь идет о ведении бизнеса в значительном количестве юрисдикций, так, чтобы совокупно иметь единый центр контроля и управления разнонаправленными финансовыми потоками. Угу. Самая страшная часть, то есть это вот не очень страшное, то есть и вполне себе тут...
Там
не,
все достаточно
там все
прозрачно.
Нормально, и там все открывают, декларируют, там я не думаю, что будет большое количество проблем. Вторая, на другом полюсе, в офшорах, конечно, ведут свою финансовую деятельность такие неприятные структуры, как организованная преступность.
Организованная наркотиками,
детьми,
оружием,
женщинами, органами... террористы, разумеется, они не открывают официальные счета.
Потому что это те деньги, которые можно не показывать.
То есть офшоры как отмывочная организованной преступности. Это страшно, это угрожает нашей всей глобальной безопасности, и именно поэтому международное сообщество так очень беспокоится по этому поводу, потому что там, где все это отмывается, оттуда и приходят все угрозы, которые в том числе потом...
Финансируется терроризм в том числе.
И вообще все плохое. Все плохое может быть спрятано во всяких этих трастах, фондах и так далее. Мы не видим, значит, мы никогда в жизни не проконтролируем. А посередине есть вот эта серая зона по чуть-чуть честных, хотя такого не бывает, бизнесов, финансовых структур и чуть-чуть честных чиновников, которые вроде бы, они так хотят блюсти имидж, но все равно к рукам-то что-то прилипло. Угу. И надо все это как-то аккуратненько упаковать. Надо сказать, что до недавнего времени в международном сообществе существовал какой-то странный паралич мозга. При том, что в Уголовном кодексе статьи там за убийство, за торговлю людьми, за торговлю наркотиками, это, статьи за взятки, они идут недалеко друг от друга. Это все тяжкие преступления. Но по какой-то неведомой мне причине, и нам пришлось очень серьезно с этим бороться, много-много лет просто говорить об этом, в мозгах международного сообщества, вот банковской системы, государств, правительств, президентов, почему-то у них складывалась такая картина мира, в котором деньги от торговли с наркотиками – это совершенно точно грязные деньги, а коррупционные – это такие благородные криминальные деньги. Коррупционер, он же в таком красивом костюме.
Он никого не убил.
Хотя тоже спорный вопрос. Недокупленные томографы убивают огромное количество людей. За взятки не так построенные дороги убивают огромное количество людей. Коррупция убивает ровно так же, как наркотики. Просто случилось какое-то
очередное последствие.
Всеобщее затмение мозга. Даже у интеллектуально развитых политиков случилось. Но сейчас эту историю поправляют. И, в принципе, коррупционная составляющая, антикоррупционная составляющая в борьбе с офшорами, в процессе деофшоризации, она имеет место быть. И поэтому я очень надеюсь на то, что удастся, ну, не завтра.
Но не пострадает ли в России от этого как раз не вот та часть страшная, пристрашная или серая, пресерая, а вот компании, которые ведут обычный легальный бизнес, которые используют офшоры в рамках, то, что называется, бизнес-традиции.
Вот, поверьте,
да?
Мне, Марьяна, в нашей стране такие компании быстрее пострадают от коррупционного рейдерства, чем от деофшоризации. На самом деле всем все давно известно, если какие-то компании используют офшоры для там налоговой оптимизации и так далее, они давно уже у всех на примете, их жизнь хуже, чем есть, вряд ли станет.
Потому что не так уже под Дамокловым мечом. Ходят, потому что, если что, дело о мошенничестве и вперед.
Потому что после тех дел, когда подобные сюжетные линии использовались для того, чтобы каким-то образом создать проблемы бизнесу, они бесконечное количество, даже без громких дел, а такие вот повседневные дела, их довольно много. Так что чиновникам. Вопрос к чиновникам нашим, он, конечно, и к публичным должностным лицам. По поводу того, как ему вернуться, в общем, он остается довольно открытым. То есть не то, чтобы им что-то угрожает, но пространство вот для комфортной жизни сужается. Более того, вот, с разных уголков и России, и не только России, приходят довольно странные такие и ранее неведанные, невидимые и невиданные примеры какого-то социальных санкций, да, то есть когда в глазах очень многих людей просто становится неприличным слишком шикарный и такой на показ коррупционный
просто
образ
стыдно,
жизни.
Да, начальнику полиции ездить на последней Ауди.
То есть я слышала истории, как в России, и в регионах, и на местах, и так и за рубежом, когда просто отказывали в обслуживании членам семьи, ну, не вполне в ресторане, но в магазине, скажем, вот подобного рода людям, которые слишком себя вот, ну, так вот на показ богато ведут, хотя не имеют для этого никаких
поводов. Они закрывали потом эти магазины-то? Нет, они работают
до
сих пор?
Да, пока работают.
А то, что обычно чья-нибудь супруга, если придет и поскандалит, то потом могут быть проблемы.
Ну, лучше бы я на месте супруг все-таки так немножко начала себя держать в руках, потому что это моя любимая история из начала нулевых, когда ограбили квартиру какого-то полицейского крупного тогдашних времен, это самое начало нулевых годов, а он сам был в командировке, именно поэтому ограбили, а жена, значит, приехала, стала проверять и заявила список награбленного. То есть молчи, дура, потому что там яйца Фаберже и так далее, то есть то, чего у обычного полицейского быть не может,
в принципе.
То есть на месте жен я бы вот ротик-то держала закрытым, в принципе, даже если вас ограбили.
Да и даже если вы не против коррупционной деятельности вашего супруга. Мы говорили об антикоррупционном каком-то законодательстве и каких-то мерах, которые предполагается вот сейчас обсуждать на международном уровне. Да, вы говорили в рамках встречи двадцатки. Но, насколько мне известно, на протяжении последних полутора месяцев, по-моему, в интернете развернута довольно серьезная кампания сбора подписей под петицией к правительству с тем, чтобы наконец была ратифицирована 20-я статья Конвенции ООН о противодействии коррупции. Но разве когда Россия ратифицировала Конвенцию
она сказала, я ратифицирую все и принимаю, кроме 20-й статьи.
Что там, там через запятую, там очень смешно, ну, так забавно сформулировано, там идут подряд статьи, там ратифицируются в том числе статьи такие-то, 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 и там пойдет 19-я, 21-я. То есть 20-я там, ну, так вот она технично была изъята.
Случайно?
Нет, по тем причинам, о которых мы говорили, что презумпция виновности, презумпция невиновности, потому что статья 20-я звучит дословно следующим образом, что страны-участники Конвенции ООН против коррупции, цитирую по памяти, вводят в рамках своей правовой системы уголовную ответственность за наличие у публичного должностного лица активов и имущества, которые он не может должным образом обосновать. То есть бремя доказывания, в отличие от основных постулатов нашей правовой системы лежит не на стороне обвинения, а на том, кого
на
обвиняют.
Защите.
На защите. Что с точки зрения наших тогда людей, ну, в правовом блоке...
Нарушало права человека.
Нарушало конституционные основы нашей,
вот
и права человека.
С недвижимостью.
Хотя потом появилось заключение правового управления и Государственной Думы, и многих других людей, которые смыслят в праве достаточно, что это не так. И на самом деле статья 20, вообще судьба 20-й статьи Конвенции против коррупции в России, я считаю, что это фантастическая история. Я не думаю, что в мире существует хоть один международный правовой документ, который бы с названием которого люди бы выходили на улицы, да, то есть чтобы люди ходили с номером статьи Конвенции, о которой, ну, многие даже вообще не знают, что она существует. Просто это стало символом.
И требовали ее принятия.
Номер 20, вот когда видят цифры теперь номер 20, а мы с этим бьемся там с 2003 года, вот, в тех или иных вариантах. Номер 20 теперь является символом незаконного обогащения. Это значительно более важная победа уже сейчас, чем даже то, там будет или не будет введена там ответственность, это самое уголовное. Mm-hmm. Потому что стало понятно, что есть такая вещь, как незаконное обогащение, о которой еще недавно не было принято говорить. Да? Не было принято говорить о том, что вот это у нас сейчас здесь существует, и каким-то образом правовой реакции со стороны государства не наступает. На самом деле это фантастическая история о том, как буквально в двух словах незаконное обогащение преломляется вообще. Преломляются все смыслы коррупции, антикоррупционной деятельности в одной стране.
Вот видите, мы оставили себе возможность для новой встречи.
Конечно.
Да, потому что время передачи, к сожалению, подошло к концу. На самом интересном месте. По традиции, в эфире «Радио Свобода» видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала, была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня была вице-президент международной некоммерческой организации Transparency International Елена Панфилова, и я надеюсь, что до новых встреч и подробнее уже о 20-й статье Конвенции.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная гражданская, ну, пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».